Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Это программа «Еврозона». Значит, наступило утро субботы, 11 часов и 6 минут в Москве. Я приветствую Владимира Сергиенко, автора и ведущего этой программы, писателя и публициста. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сразу по традиции напомню наши контакты. 903-170-63-63. WhatsApp и Viber. СМС-сообщение 5533. В начале слова «Вести». Пишите, все читаем. Кое-что зачитываем в прямом эфире. И порой, спасибо слушателям, дают темы нам для обсуждения в эфире.
Это правда. И в последнее время у нас так хорошо получается насчет... слово перекличка, она неправильная, но обратная связь с радиослушателями, и когда вы просто присылаете «доброе утро», «хорошее слово» с подписью географической позиции и с вашим именем, это просто прекрасно. Это замечательно, это мотивирует, это дает силы. И самое главное, мы знаем, кто с нами. У нас получается такая уже хорошая сеть Вести ФМ, Еврозона по всей планете. Поехали.
В первую очередь хотелось бы, конечно, попросить вас прокомментировать страшную трагедию в пригороде Парижа, где... как говорит предварительное следствие, исламист напал на школьного учителя, обезглавил его. Что можно сказать, какие последние данные, что об этом известно?
Вначале данные были противоречивы, но вот с первых минут стали говорить, что это чеченец, при этом не рожденный в Европе, привезенный в Европу, молодой чеченец, но как-то странно говорили на эту тему, как будто, знаете, вот боялись произнести слово чеченец, чтобы лишний раз не активировать определенные мысли, чтобы лишний раз не затачиваться на национальности. Сейчас уже точно, четко известно, что 18-летний убийца был чеченец. И, конечно же, убийство учителя истории — это абсолютно террористический акт, по-другому не может быть это оценено. И все вот эти обтекаемые формулировки, знаете, Запад иногда так любит как-то странно быть, я не знаю, осторожный в высказываниях, знаете, там предполагаемый теракт, предполагаемый убийца, там пристрелили предполагаемого убийцу. Ну, какие-то они странные в этом отношении. Но во Франции произошли задержания, в основном это родственники вот этого 18-летнего чеченца. 9 человек задержано. И, ну, не все из 9 родственники, это часть родственников. И в том числе задержан один несовершеннолетний человек. Задержаны также родители учеников этой школы, где работал педагог. И те лица, которые не в родственных отношениях, но имели какие-то предположительные отношения.
То есть какой-то ближний круг. Террористом. Ближний круг.
Ну, да. Потому что пригород Парижа Конфлан-Сент-Онури, знаете, ну, вот Париж и пригород, когда говорят Париж, а ты, если вдруг пешком или едешь по Парижу на машине или в автобусе, ты просто не заметишь, что ты уже в пригороде. Потому что улица не имеет ни шлагбаумов, ни каких-то провалов в зданиях. Едешь, просто табличка появилась, что это не Париж. И тем самым выводят из... Парижского округа, то есть власти уже там не парижские. Понимаете, то есть очень хитрая вещь, на самом деле это Париж, это пригород Парижа. При этом, кроме того, что это выведено из муниципальных властей Парижа, потому что, знаете, вот я по главным городам сужу, зачастую столица имеет свои особые полномочия, например, с полицией. Такое часто бывает. И ну, это разное видение больших городов. Некоторые становятся еще больше, как можно больше под себя подминая. А некоторые, наоборот, стараются как можно меньше ограничить себя, чтобы, знаете, у них меньше забот было. Так вот, пригороды Парижа – это абсолютно неблагополучная зона. Вообще неблагополучная зона. что касается безработицы, что касается молодежи, которая, очень специфически может проводить время, и так тоже, знаете, вот всю молодежь клеймить не хочется, но на самом-то деле ты попадаешь, когда в пригород, у тебя ощущение, что ты потерял безопасность. Это действительно так. И нравится это кому-то или не нравится, но машины под Парижем горят регулярно. И если их даже убирают, то на асфальте остаются вот эти следы от пожара, от покрышек. То есть это видно. И вот эта неблагополучность, она зачастую, вы знаете, связана... Вот тоже крути, не верти, а правду говорить надо. Она абсолютно религиозна, четко по большинству населения, она мусульманская. То есть это темы, которые, они не табуизированы, но их стараются не раскачивать, не раздувать на всякий случай. И, знаете, у терроризма, я на этом настаиваю, что нет ни лица, нет ни религии, нет ни границы. Терроризм – это как раковая опухоль в сегодняшнем социальном поле. И разговоры о том, почему, как, чего, оправдательные или неоправдательные моменты, в принципе, не имеют никакого отношения к тому, что произошло. А предыстория же она какая? Учитель истории стал показывать карикатуры на пророка Мухаммеда.
Но он в качестве примера привел иллюстрации из «Шарли Эбдо».
Вы знаете, вот мне тяжело, Евгений, сейчас говорить, потому что параллельно все время вот думаю, ведь мы несем ответственность в информационном поле за позиционирование определенных тем. И чтобы не получилось, что какой-то вот сейчас вектор разговора пошел бы в сторону рассуждений на тему уместно или неуместно на уроках истории показывать карикатуры на пророка Мухаммеда. Понимаете? То есть терроризм – это и есть терроризм. И свидетели же настаивают на том, что нападавший, он же не вооружен, понимаете, не поясом джихада, он не вооружен был автоматами, гранатометами, кухонным ножом и выкрикивал «Аллах Акбар». Поэтому сразу событие получило определенный статус, то есть исламский терроризм. И, в принципе, Мануэль Макрон сказал, что это исламистский теракт. Соответственно, тут же сделали Министерство внутренних дел кризисный штаб. И, давайте так, в последние годы во Франции это с терроризмом. Просто катастрофа. Погибло за последние годы 250 человек, жертва именно исламского терроризма. И 25 сентября был очередной террористический акт с кухонным ножом, с топориком на двух журналистов-документалистов, напал выходец из Пакистана. Но они, правда, выжили. И опять же, это привязано к зданию Чарли Хебдо. Вы знаете, помойка Чарли Хебдо, она и есть помойка. В принципе, вот мне абсолютно неприятно этот журнал, потому что он задевает чувства верующих и христиан тоже. И с точки зрения вседозволенности судебной системы, как можно отстаивать определенные ценности, когда мерзкие карикатуры, связанные с Иисусом Христом, они абсолютно мерзкие. Понимаете, терроризм мы осуждаем, а в этот момент Чарли Хебдо выводится за скобки, потому что неуместно, когда есть жертва терроризма, говорить о вседозволенности свободы типа слова. Понимаете, типа свободы. При этом настаивать на том, что свобода слова может себе позволить все, что угодно. Но если это так, действительно, то давайте наклейку «Детям до 18 нельзя», упаковывайте это так, чтобы не было видно. И для тех, кто действительно хочет посмотреть и над карикатурами, которые могут задевать чьи-то чувства, напишите, как на пачке сигарет, что здесь содержатся материалы, в которых, опишите этот материал, упакуйте в него непрозрачную фольгу, и после этого пусть покупают тут, кто хочет, а не в каждом киоске вы выставляете карикатуры непристойные. И вот эти вот две темы разделить, вот он терроризм, а вот Шарли Шебдо, который то ли свобода слова, то ли нашел тему, понимаете, чтобы стать определенным символом, ведь это же тоже правда, Шарли Шебдо стал определенным символом, который стоит на границе между свободой слова, свободой мнения, выражения и жертва терроризма. Ну, когда на них напали именно за карикатуры, опять же, на пророка Мухаммеда, то тогда погибло аж 12 человек в редакции. И, ну, выразить солидарность со свободой слова или выразить антисолидарность терроризма. Вот я не могу выразить солидарность со свободой слова в таком виде. Я могу выразить только солидарность с жертвами терроризма. И как-то вот эти вот темы, они, ну, достаточно узко пересекаются. И в этой узости, вот понимаете, есть определенный страх говорить на определенные темы. Притом со всех сторон. При этом не забываем, что почему в первые часы, хотя прекрасно было известно французской полиции о том, что это чеченец, появились вначале, знаете, так появились, потом исчезли. Появились, исчезли такие. Выходец из России, мусульманин. Видать, не понравилась формулировка, убрали. Предполагаемый чеченец, не понравилась формулировка, убрали. Почему? Потому что терроризм не имеет национальности. Не имеет. Это уголовное преступление. И когда любое событие, любое преступление получает статус теракта, включаются абсолютно иные протоколы. Появляются штабы, то есть отматывается вся переписка, все телефонные переговоры, все СМС, все мессенджеры. То есть там совсем другие протоколы именно по скорости того, как спецслужбы имеют право доступ туда, где, ну, таким нормальным человеческим языком не имеют права вообще вроде бы как заходить, только при разрешении суда или прокурора в особых случаях. А когда теракт, то все делается по-другому. И тема чеченцев в Европе — это тема, которую Европа боится поднимать, обсуждать, потому что очень простой вопрос. Ведь протокол того, как чеченцы появились в Европе, это тоже очень специфический разговор. И избегают этого разговора европейцы. Ведь там много вопросов и очень мало ответов. Я вернусь к интервью министра внутренних дел Бранденбурга, который, когда очередной раз был конфликт с чеченцами в Бранденбурге, сказал, что в принципе мы всегда приезжаем позже. То есть уже конфликт исчерпан, клановой системы, когда не обращаются в суд, не обращаются в полицию. Здесь и сейчас разобрались сами. Но мы всегда приезжаем позже. То есть полиция приехала, уже никого нет. Уже конфликт исчерпан, уже разобрались. И в этом отношении сама, вот понимаете, табуизированность некоторых тем, начиная от Шарли Шебдо, где Шарли Шебдо и где вседозволенность, является ли действительно это достоянием сегодня европейского сообщества, и нельзя ли это достояние как-то упаковать так, чтобы, вот пусть как для меня, понимаете, это какой-то, ну, я не знаю, ну, извращенцы, наверное, должны читать такой журнал, потому что вот действительно карикатуры, которые у них есть, они неприятные. Это не политические карикатуры, это карикатуры, которые сознательно должны задеть чьи-то чувства, не по-другому.
Никакие события просто не меняют редакционную политику, что, конечно, поразительно.
Ну, как, до теракта мало кто знал об этом журнале. Вообще мало кто знал. И, понимаете, все время так начинаешь разговаривать, и вопрос сразу так: ты что, хочешь оправдать терроризм? Нет. Безусловно, терроризм — это преступление против человечества. И в этом отношении, я считаю, смешать вот две истории — это неправильно, их нужно разделить. И да, государство должно, конечно же, защищать и граждан, и свободу слова, свободу мнения и изволения, но вопрос, вот действительно, а где вот эта вседозволенность заканчивается? Притом Шарли Шебдо — это не первый раз вот на пике. Трагедия, которая развернулась в пригороде Франции, это очередной повод поговорить о том, что государство должно не только защищать, но и ограничивать, защищать и другую сторону. И тут же мне опять вдогонку посыпется камень: вы что, хотите оправдать терроризм? Я хочу разделить два этих разговора. Терроризм ничего не оправдывает. А вот те, кто разрешают вседозволенно и настаивают, что эта вседозволенность во мнении выражения является одной из частью европейских свобод, я считаю, что это абсолютная подтасовка. И в этой подтасовке, ну, нет истины. Теперь, что касается действий полиции, что касается вот разговора о чеченцах. Почему клановое семейное устройство, ну, это относится не только к чеченцам. Люди, которые из Азии приезжают в Евросоюз и живут именно семейно-кланово, когда существует конфликт, когда существует раздор, они обращаются именно по системе того, кого они уважают, к тому, чтобы он дал свое решающее слово. Или к нескольким людям. Это относится и к афганцам. Это относится к ливанцам. То есть это не просто там чеченцы. Чеченцы являются достаточно закрытой субкультурой для европейцев. И то, что европейцы знают о чеченцах, оно больше привязано к России, к Кавказу, к Кадырову. И опять же, это настолько политизировано, что очень далеко оторвано от проблем тех людей, которые получили статус беженцев. И через какие страны они попали во Францию и как, понимаете, опять же, европейцы боятся на эту тему, говорит, по одной простой причине. Потому что громко заявив о том, что в Чечне преследуются люди определенной сексуальной ориентации, их надо спасать, Европа открыла границы, давая политубежище, а выяснилось, что что-то не то. То есть вообще что-то как-то не так. Тогда вопрос, кто это разрешил, почему не перепроверили, и как так получилось, что на территории Европы действуют определенные кланы, которые не обращаются в полицию, если на этой улице продаются наркотики. Они не по-европейски позвонили в полицию, а просто приехали и с вот этими наркодилерами поговорили сами. Поговорили так, что больше они не продают наркотики. Это тоже имеет отношение к клану чеченцев, которые не только во Франции, не только в Германии, не только в Польше. То есть именно система не европейского взаимодействия, тебе что-то не нравится, ты позвонил в полицию и пробуешь их привлечь, а когда решают здесь и сейчас сами. Они боятся этого разговора, потому что сразу потеряют политические дивиденды, это раз. Во-вторых, симпатии народа иногда никак не связаны с политическим мейнстримом, потому что в Хемнице, это бывший Карл Маркс штат, который называется столицей кристалла. Кристалл – это одна из разновидностей наркотиков, которую нашли в канализационных водах в таком количестве, представляете, в канализационных водах, что назвали Хемниц столицей германского вот этого наркотика кристалла. Полиция не может справиться. Годы в Берлине парк, в котором туристы знают, что можно всегда приобрести наркотики. Полиция не справилась с этим. А в каком-то маленьком провинциальном городке раз-два, и вопрос был закрыт. Почему? Потому что наркодилер, который подошел под школу, встретился не со школьниками, а с представителями их семьи. То есть дома кто-то сказал, что под школой предлагают наркотики, и чеченцы просто приехали, разобрали сами. Полиция не готова к такому. И вот эти вот все табуизированные темы, осторожность в этом контексте, знаете, они не знают написать, когда произошло убийство в Германии, когда произошло страшнейшее, жутчайшее убийство против изнасилования, они не пишут национальность. Потому что преступление не имеет национальности. И они боятся, что вдруг встряхнется определенный правый радикализм, который будет направлен на всех беженцев. И вот эти национально, беру в кавычки слово, национально-патриотическое движение, которое будет направлено на людей, выходцев с Кавказа, с Ближнего Востока, поэтому они не указывают ни национальность, ни принадлежность. А вот здесь почему-то указали. Убрали, потом снова указали, понимаете? То есть они боятся работать с правдой, и они не умеют работать с правдой, потому что национальность не имеет отношения к преступлению. И точно так же это мог быть человек, выходец, рожденный в любой другой стране, в любом другом национальном меньшинстве. Но именно вот этот страх, который есть в европейцах, это то, на что я хочу сакцентировать внимание. И давайте тоже так, что ограничение свободы выражения не имеет никакого отношения к терроризму, но именно беспредельность в этой свободе выражения, то есть если большинство не защищает меньшинство, большинство является нерелигиозным, а религиозное меньшинство незащищенное законодательно, и считается, что они все могут. Ну давайте так, я не готов вот прямо сейчас придумать, как они могут это сделать, но я считаю действительно, что в свободном доступе с карикатурой, когда журнал в киосках так, что ты издали видишь, это определенная пропаганда. А пропаганда поляризации общества – это не то, что нам сейчас нужно. И так общество очень сильно поляризировано. И с уважением относиться друг к другу, когда у тебя разницы нету, политическая поляризация происходит в обществе или на религиозной почве происходит поляризация в обществе. С этим бороться безумно тяжело. Просто безумно тяжело. И законодательство, что Франции, что не Франции, вот в Евросоюзе, оно ну, не просто хромает, а оно такое ощущение, что оно этим не интересуется. Guten Morgen, пишет нам Владимир из Ганновера. Guten Morgen. Здравствуйте, ведущие. Ждем эфира. Интересно, Ирина, Испания. Доброе утро, Ирина. Здравствуйте. Конечно, они боятся. Дети не каждой национальной диаспоры режут головы людям. Ужас и позор. Наталья, Москва. Вообще, вот, Наталья, вот смотрите, вот я и говорю на эту тему, что это не имеет отношения к национальной диаспоре. Ну вот не имеет, и они боятся об этом говорить, и боятся говорить, какая национальная диаспора. Потому что преступление не имеет национальности. Терроризм не имеет национальности, он не разбирается ни в границах, ни в национальности. Терроризм – это философия, в которой дозволено кому-то что-то сделать, потому что они решили, что так правильно. И почему Франция задержала 9 человек? По одной простой причине. Потому что внутри определенной субкультуры, субсреды, вполне возможно, что зреет следующее преступление. То есть это не просто, знаете, у человека крышу рвануло, он пошел мстить за то, что его религию оскорбили. Вполне возможно, что там варятся настроения, в которых является недопустимым оскорбление религии. И в связи с тем, что государство не борется, вот они решили так бороться. И вполне возможно, что завтра, послезавтра еще что-то страшное произойдет.
Но вероятно, сейчас будут выяснять, не было ли идеолога у этого преступления, то есть человека, который провоцировал. Этого преступника на убийство. Тут, знаете, пришло сообщение из Орловской области. Если бы при мне оскорбляли моего бога, то мне бы тоже хотелось уничтожить оппонента.
Но убийство, неправильно.
Бог не допускает убийства просто. Но как это возможно?
Вы знаете, вот, Евгений, вы зачитали, вопрос действительно очень тяжелый, потому что, еще раз, государство должно защищать моего бога, мою религию. Государство должно, и людей, которые оскорбляют это, их привлекать должны к ответственности. Именно потому, что этот вопрос закрыт, именно потому, что теряет свои ценности Европа и теряет их настолько сильно, семимильными шагами за годы, они плевать хотели, понимаете, на божественность в человеке. Ведь божественность в человеке, она описана разными религиями по-разному, но она говорит именно вот о духовном, о сокровенном. Европа максимально уничтожает вот этот сокровенный разговор. И гордится этим, она кичится этим. И это как тоже какая-то определенная инфекция, которую принес неолиберализм.
Владимир.
И в этом... У нас новости.
Да, я вынужден вас прервать. Это программа «Еврозона». Мы сейчас делаем небольшой перерыв. Уже через несколько минут вернемся. Будьте с нами. Расставание было недолгим. Программа «Еврозона» продолжается. В студии у микрофона Евгений Яковлев. На удаленной связи с нами Владимир Сергиенко. Владимир, проверка связи.
Уже не проверка связи, уже «Еврозона».
Слышим вас прекрасно.
Доброе утро из Финляндии. Слушаю вас в Каухава. Или Каухава, не знаю, звучит как-то по-японски Каухава. Эдуард нам написал из Финляндии. Доброе утро. Здравствуйте. Конечно, они боятся. Дети не каждой национальной диаспоры режут голову. Меня это не покидает, это сообщение. Это неправильно. Вы знаете, вот точно так же можно сказать, что дети не каждой диаспоры насилуют других детей, продают наркотики. Преступление, и когда оно на любой почве, и когда это на почве идеологической, религиозной, то оно получает статус теракта. И классифицировать это по национальной диаспоре, ну, неправильно абсолютно, вообще никак. Нам привет из Ганновера, спрашивают вот из Германии, какой Париж, а Лондон с ножом, а я вам скажу, а Берлин с ножом, а Вена с ножом. По всей Европе это происходит. И по статистике, по криминальной статистике, которую очень редко приоткрывают, по многим причинам тоже, для того, чтобы не начать расшатывать стабильность в городских кварталах, чтобы не появились дружинники, как это уже было в Германии, когда простые мужики немецкие, понимая, что полиция тут тебя чересчур толерантно ведет, то едет слишком долго, взяли на себя функцию охраны своих девушек, своих детей. Вначале они, знаете, так просто договаривались, что если что, подъезжают и помогают друг другу. А закончилось достаточно печально. Это, как потом написали в СМИ, и полиция очень сильно доказывала, что это правда, что психически не очень нормальный человек, угрожавший кассирше, был задержан вот этими вот немецкими мужиками. Они положили его на землю и держали, пока не приедет полиция, минут 20. Так вот, смотрите, что произошло. Вот этого человека, которого держали, ему дали статус психически нездоровый, то есть он больной. А мужиков, которые его держали, сказали, что они проявили государственное насилие. То есть полиция имеет право задержать людей, а не мы, простые люди. Поэтому всех их отправили под суд. А то, что он угрожал одной из девушек этих вот простых немецких мужиков на кассе, и они что, смотреть должны были? Это как-то все забыли, понимаете? Суд учтет, называлось это. И вот это вот неразбериха, нежелание говорить определенных вещах, при этом очень боятся политики открыть правду, как так получилось, что такая большая чеченская диаспора в Европе, потому что когда идет война и люди получают статус беженцев, эта война, если заканчивается, то статус беженца тоже заканчивается. Больше не дают возможности остаться этим людям. То есть нужно доказывать, что есть работа, что умеешь разговаривать на местном языке. Если это Франция, значит, соответственно, по-французски. Или же все-таки это вот та история, когда начали вдруг европейцы спасать приверженцев однополых браков из Чечни. И прям, вы знаете, вот прям тысячи людей приехали. Вот откуда? Как это получилось? И политики боятся говорить правду, как так получилось. Почему люди, которые, в кавычки беру, не исповедуют европейские ценности, оказались в Европе, и кто же из политиков смог дать такую возможность? И они боятся этой темы, потому что если за это отвечает 2-3 политика на самом верху, то, конечно же, они и несут ответственность. Вопрос, который не в тему, прислала нам Светлана из Омской области. Владимир, скажите, а нет ли у Меркель какой-нибудь схемы, по которой она оставляет на посту, останется на посту канцлера после 2021 года? Отвечаю, хоть и не в тему. Есть у нее схема, у нее здоровья нет, скорее всего, чтобы остаться после 2021 года. И я думаю, если Меркель останется, Германию демонстрации расшатают так, что мало не покажется. Это я на полном серьезе говорю, я просто в этом уверен.
Помните, Владимир, вот эти странные приступы у Меркель, все ли теперь прошло? Не было ли там рецидивов? И, может быть, Лиса об этом
молчит? Публике не было. На публике не было. И просто сейчас же начинается вот этот период партийных заседаний, поэтому очень сильно обсуждается Меркель. Ну, давайте, прежде чем мы перейдем там к Меркель, и, знаете, вот сразу захотелось узнать, а как она себя чувствует? Да мне все равно, как она себя чувствует. Пусть она держит под контролем своих министров, которые, ну, как-то... В среду я сказал, что у меня есть большие подозрения, что на завтрак министру иностранных дел Германии Хайко Масса давали кашку под названием «борзянка». И он этой борзянки объелся так, что она повлияла на его логическое мышление, а также на его дипломатическую деятельность. И я рад, что многие политики в Германии разделяют мои мысли. Вот. Но давайте об этом позже. вот зачем о святынях мусульман говорить так пренебрежительно? У нас в России этого не позволяют. Пишет нам София из Брянской области. София, все правильно. Государство должно защищать. Если государство где-то ведет провальную политику, то это начинает решать толпа, суд Линча. И давайте, а христианские святыни, а буддисты, всех надо защищать. Еще раз, Европа сделала все возможное в контексте расчеловечивания. И начала на это расчеловечивание, вот понимаете, вот действительно по Ницше, по-другому я не могу это сравнить, с того, что это все устаревшее. Нам сакральное, вот это не нужно. У нас тут есть единственная правильная религия, которая называется неолиберализм. И вот она является самым важным. И они настолько переумничали в этом контексте, что забыли, что вообще Святой Дух в человеке. Разница нет с помощью какой религии это описывать, какими словами. Даже антирелигиозность не должна забирать вот эту сокровенность человеческого духа. Но они же ставят во главу угла что-то другое, притом законы не успевают реагировать на то, что происходит. И очень четко, если кто-то призывает к насилию, то, конечно же, это карается. Вопрос, а если это действительно задевает чьи-то чувства, то как-то вы слабо работаете в этом направлении. Вы кого будете перевоспитывать? Свежеприбывших мигрантов в Европу или европейцев под мигрантов? Вот вам уже две конфликтные основы. Пусть они, приедя к нам, живут по нашим правилам. Да нет? Это вы теперь будете жить по нашим правилам, говорят им. Поэтому разговор действительно нелегкий, и я, знаете, с великой долей вероятности могу сказать, что он не последний. Он просто не последний. Вот пишет нам из Испании, что Чарли Шебдо – сатанистское издание. Да, их так и называют, и неоднократно. И еще раз говорю, что те карикатуры, которые они рисуют и на христиан, это абсолютно мерзкие карикатуры. Вот действительно, мерзкая газетенка, мерзкий журналистишка. Только вот их мерзость не имеет никакого отношения к терроризму. Это две разные вещи. И вот я смотрю, у нас так агрессивно реагируют люди. За эту помойку лидеры Европы шли по улице, проявляя солидарность. Это фотография, когда лидеры Европы 50 метров прошли вместе. Квартал был полностью оцеплен. Вот здесь еще, знаете, есть простая вещь. Политик, который рассуждает на тему свободы слова, свободы мнения, он же по пригородам Парижа не ходит без охраны. То есть ту фотографию, которую они сделали, знаете, молодцы, красиво, только по периметру снайперы стояли, канализационные люки заваривали, чтобы ничего с ними не произошло. То есть они продемонстрировали солидарность, они такие смелые, но по улице они не ходят, они не знают, как это на улице. Они очень оторваны от парижских пригородов, и не только от парижских пригородов. И здесь же еще так, вы знаете, это с точки зрения уголовного права, по поводу отсутствия смертной казни в Европе и охраны человеческой жизни. А ведь есть же еще статьи, которые максимально, скажем, защищают малолетних. Преступление, совершенное человеком, который не полностью отвечает, потому что он именно идет по вот этому, как малолетний преступник, в принципе, в тюрьмах плюс еще известно происходит совсем такая сильная радикализация, потому что существуют проповедники, которые за свои проповеди сидят в тюрьмах, их никто не ограничивает в общении, и еще хуже оттуда выходят. И это не пожизненное заключение будет, это пройдет буквально пару лет, человек выйдет на волю, и вполне возможно, что он будет еще более сильно, радикально настроен по отношению к тому обществу, в которое его выпустят.
Да, более озлоблен, и, да, и, соответственно, что это может привести к более тяжелым поступкам, более серьезным. На почте вот такой какой-то месте. Владимир, я вас сейчас прерву буквально на несколько секунд. У нас региональный джингл. Слушателям напомню, 903-170-63-63. Мы читаем ваши сообщения.
Вести ФМ.
И продолжаем, Владимир.
Вот из Приморского края, правда, не подписали, кто написал, вот, не знаю, мужчина, женщина. Владимир, восклицательный знак. Ну, вы же умный человек, восклицательный знак. Что значит не имеет национальности? Троеточие. Ага, троеточие. Загляните в статистику. Отвечаю этому сообщению туда, вот в Приморский край. Да, Я заглянул в статистику. И действительно, как умный человек, я говорю, что терроризм не имеет национальности. Потому что вы, наверное, не так давно слушаете «Еврозону», а несколько программ я посвящал терроризму, привязанному, например, к неонацизму. И НСУ, «Национал-социалистische Unterkunft», переводится как «Национал-социалистическое подполье». Это организация в Германии, в которую входили неонацисты, которые убивали людей другого цвета кожи, другой религии по принципу, они нацисты. Они убивали как раз людей большей направленности, вот, исламского или темнокожего происхождения. То есть, чтобы ярко выражено, не белый человек был, но и не китаец, понимаете, но и не негр. И таких преступлений хватает, когда немцы нападают с ножом на людей возле синагоги, это снова немцы. И это тоже терроризм. И здесь нужно начинать разбираться в происхождении, откуда они взяли эту философию, почему в них столько ненависти, что они идут на преступление. И преступление, именно связанное с убийством человека. И вы мне говорите, что не имеет национальности? Да, не имеет. И вот этот терроризм, который абсолютно немецкий, и вроде бы, знаете, если начинать разбираться, откуда корни, то я скажу, откуда корни. Корни оттуда, что когда-то были почитатели неонацизма, и государство не может с этим справиться. А может, не хочет, я этого не знаю, неоднократно говорил об этом. И если вы посмотрите на статистику, то вы будете удивлены, какое количество на этой почве происходит происшествий. Просто не всегда это покойники. И тогда вы будете очень сильно удивлены. То есть еще неизвестно, каких случаев больше. И вот сообщение из Орловской области: все-таки нужно жить в своей стране. Вы знаете, когда европейцы принимали решение о том, что они открывают коридор для мигрантов из Чечни, то те политики, которые принимали это решение, они его очень красиво обосновывали. Но они обманули, во-первых, своих избирателей в первую очередь. Миграция бывает разная. Это может быть миграция экономическая, это может быть миграция конфликтная. Ну, человек, например, попал в конфликтную ситуацию, у него бизнес-разборки какие-то, и он покидает область, где он живет, страну, в которой он живет, или едет просто вот за лучшей жизнью. Ну, мало ли, почему. Но они же всех под одну гребенку начали принимать. При этом та волна миграции, которая была связана с Чеченской войной, та давнишняя война, то там очень много вопросов, потому что в первых сообщениях говорилось о том, что это вообще рожденный в Москве чеченец. Понимаете? И они как-то так странно реагируют. При этом по логике вещей вообще-то вообще не должны были говорить, кто, откуда, как. То есть вообще эту информацию должны были бы закрыть полностью. И
ну, вот. Этот человек, он гражданин Франции?
У нас нет информации. У нас нет информации по этому поводу.
Зато есть информация о том, что вот он родился в Москве.
Да. И почему я говорю, что это, скорее всего, вот с великой долей вероятности, это будет еще неоднократно темой наших разговоров, потому что нету программы, в которой бы вот эту поляризацию в обществе, и она, знаете, просто крайние формы приобретает, когда мы говорим на религиозной почве. Но мода, в которой ты не рукопожатный, и мода, которая пошла именно по поляризации в обществе по принципу «прав только тот, кто прав», и сегодня мы проголосовали, что мы правы, значит, мы правы, то есть не слышит иных, она же действительно не имеет никакого отношения к национальности. Это вот это вот, я не знаю, это тяжелый разговор, действительно, потому что человеческую жизнь не вернешь. Человек, который почувствовал себя настолько прогрессивным, что стал в школе показывать карикатуры, знаете, вот вопрос к школе тогда, но пропишите на уроках истории, потому что расчеловечивание, которое происходит, оно не имеет отношения в данном случае к этому терроризму. А как вам украинские террористы, которые нацисты тоже, и у них тоже на уроках истории показывают и рассказывают такое, что, в принципе, думаешь, они вообще нормальные люди? У них вообще есть какая-то там историческая память? Дайте четкие установки, что такое уроки истории. Вы действительно хотите воспитывать общество настолько демократично? И тогда давайте охрану каждому учителю истории. Ну, получается так. И я думаю, в разговоре о том, как бороться с этим, никаких идей новых не будет, вообще не будет. Усиление ответственности и понижение порога в возрасте полной ответственности по статьям, связанным с терроризмом, это, скорее всего, произойдет, об этом идет разговор, потому что, знаете, как-то параллельно разговор о том, с какого возраста молодежь может обладать избирательным правом, это же очень серьезный разговор, параллельно идет, с какого возраста молодежь может вступать в семейные отношения, это же тоже параллельно идет понижение порога, и с какого, если разговор идет о том, что человек сознательно в 16 лет может уже полностью обладать избирательным правом, потому что если ему хочется, и он уже сознательная личность, и тогда он должен получить право голоса, тогда и уголовная ответственность будет другая. Если терроризм действительно направлен проповедниками так, чтобы это делали те, кто не попадает под полную уголовную ответственность, а под частичную, как малолетние, то порог должны понизить. Вот это произойдет, скорее всего. Не сразу, не через год, не через два. Это произойдет действительно немного попозже. При этом в Европе это особый разговор, потому что параллельно нужно будет, чтобы, знаете, никто не оспорил это в европейском суде. Потом долго нужно будет, чтобы это вступало в силу. Это на конституционном уровне или все-таки на уровне этой вот брюссельской вертикали. И каждый раз они такие растерянные. Ну вот действительно. Не знают, что делать, не знают, как делать, не знают, ну,
мы будем...
с кем эти проблемы решать. Да, Евгений?
Будем ждать, да, все-таки хотя бы предварительных итогов расследований, каких-то заявлений следователей и французских властей. Сейчас предлагаю сделать паузу. Напомню слушателям, это программа «Еврозона». Впереди выпуск новостей. Встречаемся после полудня 12:06. Продолжим.